Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты трудишься над каждым из нас лично. Мы верим, Иисус, что у тебя получится. Мы верим, что ты, уже начавший в каждом из нас это доброе дело, совершишь его во всей полноте. Мы уповаем на твои сверхъестественные возможности и способности. И мы ожидаем, что твой Дух будет совершать в нас и в отношении нас несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Помажь духом премудрости и откровения каждого слушающего и помоги каждому слушающему духом твоим принять и понять несравненно больше того, о чем они просят, о чем помышляют. Пусть помазание духом премудрости снимет всякое бремя и всякое ярмо с души каждого слушающего. И пусть каждый слушающий сверхъестественно примет, поймет и узнает то, что им нужно узнать, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте. И мы принимаем действия Твоего Духа и силы во имя Иисуса. Я прошу, Иисус, также помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, сделать, было сказано и было сделано. Спасибо Тебе за Твое служение, за помазание, за действие Твоего Духа. И за то, что никто из слушающих этот урок не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами 43-й урок. Продолжительный очень материал, как я вижу, становится. Но надо сдать все то, что необходимо для рассмотрения настоящей темы. И мы продолжаем находиться с вами в части, четвертой части, которая связана с голосом Духа Святого. По счету у нас сегодня 43-й урок. И я хочу обозначить некоторые основные моменты, которые связаны с различением голоса Духа Святого. Что в большей степени влияет на отсутствие различения голоса Духа Святого? Мы с вами уже говорили об этом, я просто обозначу. Отсутствие правильного фокуса внимания. Еще раз. Отсутствие правильного фокуса внимания. Когда вы знаете, куда направить свой фокус внимания, вы знаете, откуда ожидать что-либо. То есть, если я ожидаю что-либо слышать от Духа Божьего, значит, мой фокус внимания должен быть направлен на ту область, где сам диалог Духа Божьего с моим духом происходит. То есть очень должно быть конкретно. И мы с вами достаточно уделили этому вниманию, чтобы четко обозначить, что Дух Святой говорит каждому из нас лично в области груди. И вот что еще тоже хочу как бы подвести. Мы с вами говорили о том, что в области груди не бывает простых переживаний. Каждое переживание, которое происходит в области груди, оно является тем, посредством чего Дух Божий о нам что-то говорит. Я знаю, что каждый рожденный свыше имеет разные переживания в области груди. Кто-то трепет, кто-то волнение, кто-то тяжесть. Там никогда не бывает просто тишина. Даже тишина, которая там происходит, она больше чем-то сопровождается. Другое дело, что вы недостаточно внимательны к самой глубине этого переживания. В области груди, а если рассматривать библейски, то это именно как раз то место, где обитает Дух Господень. Писание говорит, что тело – храм, а Он в нас. Писание написано: «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». Отсутствие правильно выставленного фокуса внимания, а именно на область груди, приводит рожденных свыше, что они ожидают диалог с Духом Божьим, который будет происходить в большинстве случаев, они даже сами не представляют как. Если вы спросите кого-то из рожденных свыше, как ты думаешь, как с тобой будет говорить Дух Святой, чаще всего вы не услышите достаточно понятного и последовательного ответа. Совсем абсолютно разные представления. Но чаще всего, послушайте меня внимательно, рожденные свыше ожидают диалог с Духом Святым при содействии ихней души. И как раз вот навык, который у нас уже существует, слышание физическим ухом, приводит к тому, что как только вы начинаете ожидать голос Духа Святого без конкретного фокуса внимания, вы автоматически включаете органы чувств. Очень важно выставить фокус внимания, где именно вы ожидаете. Если вы будете ожидать и не выставите фокус внимания, у вас включается душа, то есть ум, и ваш ум начинает через органы чувств получить какую-то информацию. И, конечно, этим может воспользоваться определенный дух, который представит вам эту информацию в виде каких-то переживаний, которые вообще не в духе, а снаружи. И рожденные свыше стали руководствоваться переживаниями снаружи. Хотя Писание говорит ясно, живущий по плоти Богу угодить не может. Мы не говорим, что переживания тела как таковые вообще отсутствуют в диалоге с Духом Божьим. Но мы говорим о том, что Дух Святой, как наш учитель, будет в основном стараться научить нас вести в нашем духе. Объясняю почему. Ибо все ведомые Духом суть сыны Божии. Следовательно, если он и будет использовать какие-то внешние факторы, то это в большей степени в отношениях с тем, кто уже достаточно зрелый, который может любую внешнюю информацию обработать через записанное Слово Божие. С младенцем же или с еще пока молодым в вопросе слышания голоса Духа Святого, я верю, что Дух Святой не будет стараться использовать внешние факторы, а именно органы чувств, которые соприкасаются с внешними факторами. Поэтому вам в какой-то степени придется себя дисциплинировать в фокусе внимания в области вашей груди. Я вам говорю сейчас уже о втором уровне того, как ведет Дух Святой. Первый уровень мы даже с вами не трогали, потому что, ну, как бы по самой тематике я, ну, не имел в нем какого-то видения необходимости. Первый уровень – это когда вы читаете Библию, и Бог говорит вам через свое слово. То есть его слово касается вас, вы переживаете что-то, и вы понимаете, что это слово говорит к вам. Это самый простой, это самый ликбезовский первый уровень. Водительство Духа Божьего посредством Слова Божьего. Вы читаете, получаете переживание или откровение, и вы начинаете это делать. Второй же уровень, он более сложный, но тем не менее является одним из тех уровней, которые верующим или рожденным свыше в обязательной форме нужно практиковать. Объясняю почему. Мы с вами говорили, что есть общая воля Божия, которая представлена в Божьих драгоценных обетованиях. Общая воля Божия, она общая. Но индивидуальная воля Божия определяет ваше послушание. Вы можете абсолютно быть согласными с обетованиями, в какой-то степени применять обетование, но при этом быть абсолютно непослушным Иисусу. Индивидуальная воля Божия – это то, для чего вы рождены свыше. Вы не рождены свыше, чтобы заниматься только тем, чтобы брать обетование и восполнять свои потребности. Вы рождены свыше, чтобы исполнить то, что Бог запланировал для вас лично. Да, обетования дают вам возможность восполнять ваши потребности. Но вы, когда вырастете, вы поймете, что все, что представлено здесь, дается вам как снаряжение для того, чтобы вы могли достичь полного послушания. Но опять это вы придете к определенной зрелости. На первом же этапе вы видите больше свои нужды, и ищите больше инструменты для их восполнения. Вы растете и приходите к пониманию, что вы пришли на эту землю для какой-то цели. И со зрелостью вы начинаете понимать, что ваша миссия – это является тем местом, который или путем, который приготовил для вас Бог, и тем местом, где вы будете иметь и радость и духа, и души, и тела. И потом приходит этап, когда вдруг вы прозреваете и понимаете, что все снаряжения, духовные, в том числе и физические, даны Богом для того, чтобы вы могли встать на этот путь, пройти этот путь и все преодолевшие устоять. Это не есть путь, что вам нужно входить в какое-то полное служение. Есть кого Бог призывает полное служение. Но, возможно, Бог призывает вас политиком или экономистом, и вам нужны сверхъестественные способности, чтобы реализовать эту миссию на божественном уровне. Но это уже момент зрелости. Все, что касается водительства духа в духе, здесь нужно развивать слышание, так как задания от Бога не записаны в Библии. задания лично для вас не записаны в Библии. Но задания лично для вас записаны в вашем духе. И Дух Святой открывает каждый день необходимые вам задания. И развлечение голоса Духа Святого отмечаю неслышание. Как ни странно, но до сих пор я слышу от рожденных свыше слышание Духа Святого. Я сам когда-то использовал этот термин, но Дух Святой раз, и два, и три исправлял меня. У рожденных свыше нет вопросов со слышанием, у них вопрос с развлечением. Так как ваш дух, как одно целое с Духом Божьим, всегда его слышит. Но при том, что вокруг очень много голосов, и в основном ваш ум работает с внешними голосами, и внешние голоса в основном громче внутреннего голоса, то вот за счет вот этого, как бы, знаете, перехлёстывающегося звука происходит то, что голос Духа Святого, звучащего в вашем духе, не в фокусе вашего внимания, так как наружные голоса вам понятны, вам близки, и вы уже в них живете. Я верю, что вы понимаете, о чем я говорю. Но при этом, послушайте, это не значит, что вы не слышите голоса Духа Святого. Просто фокус отсутствует, а значит нет развлечения. Как только вы осознаете глубоко, что Дух Святой говорит к вам в вашем духе, мы не отключим внешние голоса, потому что для этого надо уйти из мира сего. Но вы научитесь при внешних голосах держать в фокусе внимания внутренний голос. И мы с вами рассматривали этот момент, что можно, сидя в этой аудитории, абсолютно выключить меня, не выключая мой голос. Как? Перевести фокус внимания с меня на голоса, которые на улице. Вы можете это сделать, продолжая на меня смотреть. И у вас это хорошо получится. При этом даже вы можете смотреть на меня, но весь фокус внимания держать на стуле, который где-то что-то чухает вам, или муляет вам, или что там, или обувь, или еще что-то. Вы можете это делать. Нам дана такая способность от Бога фокусировать свое внимание на какую-то одну из областей. Когда же вы научитесь выставлять фокус внимания на область груди и научитесь держать этот фокус, то очень быстро вы начнете замечать, что там постоянно что-то происходит. Другое дело, вам пока сложно систематизировать то, что там происходит. Вам еще сложно обозначить, что говорит Дух Святой через то, что там происходит. Но по мере того, как вы будете приобретать в этом опыт, немножко практиковать, придет и разумение. И некоторые из переживаний мы с вами рассматриваем. Мы не рассматриваем все переживания. Я взял спектр тех основных переживаний, которые наиболее распространены у каждого рожденного свыше, и они представлены в записанном Слове Божьем. Насколько эти переживания близки вам, какие-то, может быть, чаще, какие, может быть, реже, но они есть. Они есть. Еще раз обозначу. В вашем духе, а именно в области груди, не бывает простых переживаний. Каждое переживание, которое происходит в области груди, должно быть под вашим пристальным вниманием. Это поможет вам приобрести как опыт, так и свой навык, что с этим переживанием делать. Не игнорируйте переживания здесь. Я часто слышу, как рожденный свыше говорит: «Брат Олег, что со мной происходит? Когда я молюсь, я испытываю очень сильную тяжесть в области груди, даже вплоть до слезы идут». Мы уже с вами говорили, что это одно из переживаний, которое говорит, что Дух Святой испытывает стеснение или угашен. Естественно, что в Писании написано: «Дух человек знает горе его ума». Этому человеку нужно покаяться и восстановить свои свежие отношения с Духом Божьим. То есть Дух Божий его не покидает, но Дух Божий ограничен. Как в основном это переживание или ограничение формируется? Это неправильные поступки и чаще всего несоответствующие слова. Потому что что свяжете на земле, то будет связано и на небе. Иногда рожденные свыше своими устами так ограничивают Дух Божий, что Дух Божий просто стеснен до бездействия. Я это не могу, я это не знаю, я это не понимаю, я это сделать не могу. То есть человек начинает в разных областях своей жизни обозначать свою ограниченность. И наступает момент, когда Дух Святой реально в жизни этого человека делать ничего не может. Потому что его выбор был немощь. И, конечно, Дух Святой в этом направлении молчать не будет, так как Он дан нам для того, чтобы свидетельствовать нам об истине. И Он будет говорить о том, что Он стеснен. Он будет говорить о том, что Он угашен. И это выражается в тяжести в груди, в области груди. И на уровне душевном человек испытывает, слезы текут, причем это никак не связано, что именно он захотел поплакать. Это я вам просто дал такое переживание, которое часто встречается, и некоторые рожденные свыше думают, что это сокрушение. А на самом деле это сокрушаются не они, а Дух Святой, потому что Он испытывает стеснение. Мы тоже с вами обозначали такой важный момент, что переживания в Духе иногда рожденным свыше кажутся как их собственное переживание. И они что-то переживают, им так хорошо, они думают, что им хорошо. Послушайте. Переживания Духа Святого, отображаясь на наш дух, влияют на состояние нашей души и переживания нашего тела. Но это все приходит изнутри. По мере того, как вы будете этому внимать и фокусировать на это внимание, вы очень быстро проведете черту с вашей душой. Вы поймете, когда от души исходит переживание, а когда переживание идет от духа. Если вы того захотите. Послушайте, я могу вам сказать, почему вы этого можете не захотеть. Если цели вашей жизни маленькие, вы никогда не будете в этом нуждаться. Потому что реально вам нет необходимости в чем-то возрастать. Если вы поставите перед собой достаточно серьезные цели, то вы будете стремиться к тому, чтобы делать качественной свою жизнь или сверхъестественно обретать то, что естественного обрести не можете. Я рекомендую вам, поставьте перед собой цель, которую естественным способом, а именно без сверхъестественного Божьего участия, вы достигнуть никогда, до самого Вознесения не сможете. Если вы не ставите таких целей, вам нет особенности или важности в чем-то особенно меняться. И вы будете всегда довольны тем, что вы имеете. Возьмем еще стих из Писания, что будьте довольны всем, и будете довольны всем. Но для движения в большем вам нужно больше. А прилагать усилия вы будете только в том случае, когда вы будете видеть большую цель. В другом случае вы не будете прилагать усилия. Я сделал такое небольшое вступление с напоминанием. А сейчас переходим к переживаниям, которые мы еще не рассмотрели. Мы рассматриваем переживания, представленные в послании к Галатам, 5 глава. Мы рассмотрели, какие переживания мы уже рассмотрели. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость и милосердие. Это те переживания Духа Святого в нашем духе, которые мы уже рассмотрели. Сегодня продолжим рассматривать переживания. Еще раз отмечу, когда я говорю слово «переживание», это определенное состояние вашего духа, которое передано вам Духом Святым. Еще раз отмечу, в области вашей груди ваших переживаний не бывает. Это переживания, которые даются вам от Духа Божьего. Дух человека – светильник Господень. Это то, посредством чего и откуда Дух Божий направляет ваш дух. Если вы зафиксируете эту мысль, что в области груди простых переживаний не бывает, я думаю, что это будет первая такая фундаментальная для вас истина, которая сделает вас более внимательным к тому, что происходит в области вашей груди. Дай Бог, чтобы вы это зафиксировали для себя и в определенных случаях были к этому внимательны. Я могу вам сказать, что лично в отношении себя. Периодические переживания в моем духе спасли мне жизнь. Иногда говорят, вот тот служитель погиб, наверное, что-то и начинают прибавлять, убавлять и фантазировать. В большинстве случаев основные причины гибели того или другого дитя Божьего – это невнимательность к тому, что говорит Дух Святой. Дух Святой, послушайте меня сейчас особенно внимательно, Дух Святой больше заинтересован в профилактике, чем в лечении. Он больше заинтересован в том, чтобы предупредить, чем потом лечить. И невнимательность к предупреждению приводит к тому, что ему потом приходится лечить. Но не всегда получается так, что потом надо лечить, если человек умер. Поэтому Дух Святой всегда работает на опережение. Для него предупредить важнее, чем лечить. Так как чем прославится Иисус, когда надо лечить? Но он прославится, когда предупредит возможную проблему. Предупреждение для Духа Святого важнее, чем лечение. Если вы это услышите, то вы всегда будете внимательны. И если в вашем духе идет очень глубокий, такой вибрационный процесс с переживанием вибрации вплоть до того, что мандраж, вам включают красный свет. Останавливайтесь, выходите, и пока не получите точное знание, не подходите ни к чему. Я вам просто даю совет, исходя из своего опыта. Если в вашем духе идет сильное вибрационное влияние, вплоть до мандража по всему телу, что даже сложно что-то делать, бросайте все и уединяйтесь. Потому что это идет предупредительный вызов. Если вы проигнорируете его, то есть огромная вероятность, что вы попадете в серьезные неприятности. Я вам говорю, исходя из того опыта, который я имею. У меня еще небольшой опыт, но этот опыт уже помог мне и не раз, и не два сохранить мне жизнь. Потому что для Духа Святого предупреждение важнее лечения. Хорошо, переходим к следующему переживанию, которое в целом иногда у нас ассоциируется с одним. В нашем случае мы сейчас его будем ассоциировать именно с переживанием, которое происходит в области груди от Духа Святого. Переживание вера. Вера. Давайте здесь кое на чем остановимся. Учитывая, что вы рождены свыше, вам непозволительно говорить такие термины. У меня нет веры или у меня недостаточно веры. И в первом, и в другом случае вы огорчаете Дух Святой. У меня нет веры или у меня недостаточно веры. Писание говорит, что вы свяжете на земле. Если вы говорите, у меня нет веры или у меня недостаточно веры, при этом у вас вера есть и ее достаточно. Но своими устами, как в Библии написано, ты опутал себя словами у своих, пойман словами уст твоих, своими устами вы ограничиваете и сужаете возможности работы существующей у вас веры. Если вы не переживаете достаточный уровень действия веры, это не значит, что у вас ее нет. И физическими мышцами вы не пользуетесь во всем их потенциале, но тем не менее они у вас есть. Если вы чем-то не пользуетесь достаточно и не практикуете какую-то силу достаточно, это не значит, что у вас ее нет. Но ваш ум может высказать это вслух, тем самым ограничить существующую у вас силу. Не позволяйте вашему уму направлять ваши уста, тем более в такой важной области, как сказать «у меня нет веры» или «у меня недостаточно веры». Когда вы родились свыше, Дух Святой излился в ваш дух, и в нем находится эта творческая сила, сила веры, как сила, данная вашему духу вместе с Духом Святым. Итак, вера, как переживание от Духа Святого, отмечаю именно переживание Духа Святого в духе рожденного свыше, говорит, брат Олег, я что-то не могу понять, как вера говорит. Переживание веры говорит. Не сама вера говорит, а переживание веры в вашем духе, а я обозначу, как оно проявляется, говорит. Говорит о чем? В первую очередь, это переживание направлено на то, чтобы помочь вам в осуществлении того, что без веры вы осуществить не можете. Есть определенные моменты, когда вам нужно что-то реализовать, а вы не испытываете в себе готовность это реализовать. Но давая запрос к Духу Святому на его помощь, вдруг появляется внутренняя решительность. Своего рода даже, знаете, такая решительность с какой-то такой дерзновенностью. Да, я это могу. Подождите, еще буквально 2 минуты назад вы были нерешительны. Еще буквально 2 минуты назад вы думали, как не делать это. И вдруг вы испытываете такое внутреннее глубокое свидетельство, что у вас это получится. Чье это свидетельство? Ваше? Нет, ваше было 2 минуты назад. А теперь Дух Святой дает вам это переживание как свидетельство того, что Он хочет вам в этом вопросе помочь и дает вам это дерзновение. Я не знаю, сталкивались вы с таким или не сталкивались. Если, конечно, ваша деятельность меньше связана с тем, чтобы начинать что-то, действовать в чем-то, двигаться куда-то в новое, то, конечно, вы редко можете сталкиваться с таким переживанием. Все же, что начинают что-то делать новое, и где нужно определенное дерзновение, тем, конечно, это переживание очень сильно содействует. Очень сильно содействует. Я хочу взять один из примеров, который представлен в книге Деяний, где есть это переживание, и оно очень четко и явно проявлено. Читаю из книги Деяний, 4 глава, с 18 по 31 стих. Это пример. Пример того, как это было проявлено и к чему это привело. «И призвав их, приказал им», то есть апостолам, «отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали“. Они же, пригрозив, то есть книжники, фарисеи и наверняка первосвященники, пригрозив их, отпустили их и, не находя возможным наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет было более 40 тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Был отпущен, и они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшие. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: „Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их. И дай рабам Твоей со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, на соделание знамений и чудес именем святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их, или по просьбе их, поколебалось место, где они собрались, и исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением“». Откуда у них появилось это переживание? Это переживание появилось и в Духе. Как вы думаете, о чем переживание это говорило им? Кто может предположить, о чем это переживание говорило им?
Чтобы они не боялись.
Еще варианты. С нами Бог, Эммануил. Послушайте, когда вы находитесь в какие-то ситуации сами и рядышком никого-то нет, вы начинаете планировать, исходя из своих способностей, из своих сил. То есть вы как-то ставку делаете на себя. Но когда вдруг к вам подходит 2 ваших друга, спектр ваших как бы возможностей теперь еще полагается и на их. Писание говорит, что двоим лучше. В этой ситуации каждый из них пережил, что с ними Бог. То есть Бог буквально засвидетельствовал о том, что Он с ними. Что за переживание? У них поднялась вера в Бога на тот уровень, который дал им определенное дерзновение. Знаете, одно переживание Бога свою такую веру делает в Него, что вы готовы делать какие-то решительные шаги. Переживание, да. Пару буквально минут назад этого переживания у них не было, и дерзновения такого не было. Но Дух Божий проговорил ихним духе о том, что Бог с вами. Бог с вами. В определенных ситуациях, где вам нужна решительность, и вы знаете, что эта решительность есть, и вам нужна в отношении, чтобы воля Божия реализовывалась, обращайтесь к Духу Святому. Он даст вам подкрепление в Духе, чтобы вы были действительно решительны через веру в Бога. В определенных ситуациях, где вам нужна поддержка, переживание веры в Бога. Итак, в ихнем духе было свидетельство или переживание веры в Бога, которое дало им такое дерзновение к действиям, которого буквально минуты назад у них еще не было. Переживание, исходящее от Духа Святого, вера, говорит о том, что то, что вы делаете или собираетесь делать, угодно Ему, и Он поддерживает вас в этом. Если Бог за меня, это дает дерзновение. Возможно, вы переживали такое, и вам как бы можно закрепить это на уровне души и чем-то отождествлять. Еще раз отмечу. Чаще всего такие переживания нужны нам, когда сам момент наступает, где вы понимаете, что вы вступаете в ситуацию, где без Божьей поддержки вы бы не хотели туда даже идти. Вам нужна какая-то, знаете, Божья поддержка, что с вами Бог туда идет. Вам нужно какое-то Божье свидетельство, что с вами Бог туда идет. Вот это переживание, переживание веры в Бога, оно пришло в таком, на таком уровне, что с ними Бог, что они говорили Слово Божие с дерзновением. Хотя перед этим то, что сказали апостолы, говорило о прямой угрозе и несогласии правительства в отношении того, что они делали. Вот такое переживание. Я очень коротко его обозначил, хотя этому переживанию можно посвятить целый урок, так как в Библии есть достаточно примеров, когда это переживание производило в людях определенное дерзновение, и на этом переживании от Духа Божьего они делали великие дела. Возьмем следующее переживание. Опять-таки, оно тоже сверхъестественное, исходящее от Духа Святого, хотя рожденным свыше иногда кажется, что это ихнее переживание, что это ихнее то, что от них исходит, хотя оно не является таковым. Это кротость. Что такое кротость в контексте того, что мы будем его изучать как переживание от Духа Святого? Это покорность по отношению к Богу и мягкость по отношению к людям. Именно это определение я вижу, что наиболее созвучным с тем, как кротость проявлялась в Сыне Божьем. То есть у меня есть хороший ориентир Иисус, и через Иисуса я просматриваю разные определения. Вот какое определение прошло через Иисуса, такое наиболее близко к правильному пониманию настоящего определения. Вот это определение мне очень близко, так как в Иисусе оно особенно ярко проявлялось. Еще раз, кротость – это покорность по отношению к Богу и мягкость по отношению к людям. Как рассматривают кротость в мире сем? Как слабость. То есть, если человек где-то кроткий, значит, он слабый. Мы же будем рассматривать кроткость первую. Давайте рассмотрим вначале кротость по отношению к Богу. Потому что кротость по отношению к Богу очень хорошо раскрыта в Иисусе. Вы знаете стих, что Иисус смирял себя даже до смерти крестной. То есть смирять себя – это один из постоянных процессов, с которыми сталкивается каждый рожденный свыше. Смирять себя. Хотя, с другой стороны, рожденный свыше не задумывался, а почему Иисусу приходилось себя смирять? Неужели Он не хотел творить волю Божию? Скажите, нужно ли смирять себя человеку, который постоянно хочет творить волю Божию? Нет, не нужно. Но если человек себя смиряет, значит, у него есть конфликт. Значит, есть то, что все-таки толкает его на то, чтобы не творить волю Божию. Я прочитаю вам историю, представленную в Гефсиманском саду, где как раз раскрывается конфликт, что Иисусу для того, чтобы быть кротким или послушным Богу, приходилось постоянно себя смирять. Читаю вам Иоанна 12 глава 27 стих. Написано: «Душа моя, Иисус говорит, теперь возмутилась». Хорошее начало, да? Послушайте, душа Иисуса возмутилась. Как вы думаете, что означает в данном случае «возмутилась»? Еще варианты какие есть? Не согласна. Возмущение – это несогласие. Когда возмущаются люди, они не согласны с тем, что было озвучено. Возмутилась или не согласна. Смотрите, Иисуса душа была не согласна. Не согласна была с чем? С тем, что говорило Слово Божие о том, что он должен сделать. И сразу перейду к Евангелию от Луки, 12 глава, 50 стих. Иисус говорит: «Крещением должен я креститься» или «погружением в смерть я должен погрузиться». «И как я томлюсь, пока сие не совершу». Подождите, где он томился? В душе. То есть, смотрите, Иисусу, который абсолютно совершен, приходилось постоянно смирять свою душу. То есть, держать ее в кротости перед кем? Перед Богом. Как вы думаете, если Иисусу приходилось это делать, а он совершен, то тем более нам придется это делать. Но теперь у нас есть сила для того, чтобы это делать. А теперь возвращаемся еще раз к Евангелию от Иоанна, 12 глава, 27 стих, где Иисус говорит: «Душа моя теперь возмутилась». Дальше, слушайте внимательно. «Душа моя теперь возмутилась. Отче, избавь меня от часа сего». Как вы думаете, кто это сказал? Душа. То есть здесь Иисус озвучивает то, что пришло от его души. «Отче, избавь меня от часа сего». А теперь послушайте, что пришло из его духа. «Но на сей час я и пришел». Интересный разговор, да? Разговор души с духом. Скажите, а кто выбирал, на чью сторону стать? Он выбирал. Вот это и есть кротость. Когда вы смиряетесь под крепкую руку Божию, под его волю. Это вам нужно сделать. Само по себе это не произойдет, потому что душа находится в оппозиции воли Божией. Поэтому вам придется в кротости смирять себя под волю Божью. «Но на сей час я и пришел». И дальше. «Отче, прославь имя Твое». Как Иисус это все делал? Словами вслух. Сражение в большинстве случаев проходит словами вслух. Если вы испытываете давление своей души на вас, и вам нужно ее привести в порядок, вам лучше ей говорить вслух. Давид в одном из псалмов написал так, душе сказал: «Душа моя, славь Господа». То есть он дает ей прямые указания, потому что она не хочет этого делать. Вы можете также говорить своей душе: «Душа, ты не будешь об этом думать». Я говорю своей душе, а как вы думали? Потому что я верю в то, что моя душа слышит то, что я ей говорю, и послушна тому, что я говорю. «Душа, ты не будешь этого делать!» Брат Олег, это как-то странно звучит. Ну, первое, у кого странно звучали, это у Иисуса, значит, оно звучало. Если Иисус разговаривал со своей душой, и помазанники разговаривали со своей душой, то и я буду разговаривать со своей душой, давать ей вполне прямые указания. И на сегодняшний день я вижу, что это работает. Когда я ей говорю, и говорю вполне конкретные вещи, обозначая, чего она делать не будет, проходит какое-то время, и высвобождается необходимая сила, которая блокирует свободу действия души. В духовном мире не так. Писание говорит: смерть и жизнь во власти языка. Иисус сказал, но на сей час я и пришел. То есть послушание Богу Отцу Иисус достигал через целенаправленное смирение своей души. Это и было его кротость перед Отцом. То есть, заметьте, кротость, она не достигается само по себе. И Дух Божий помогал Сыну Божьему занимать позицию кротости. Помогал, Он давал ему силы. Но это нужно было выбрать. Иисусу надо было выбрать эту силу использовать. Давайте посмотрим на кротость в отношении людей. То есть в отношении Бога кротость как бы понятна. Давайте посмотрим кротость в отношении людей. Через переживание кротости Духа Святого, Дух Святой говорит человеку о том, что он с ним и что он позаботится о нем в той ситуации, с которой он столкнулся. О, это удивительное переживание. Я не раз слышал этот голос кротости в своем духе, когда я сталкивался с теми ситуациями, где шла прямая угроза. Сейчас я вам прочитаю стих, и вам станет все понятно, где именно Дух Святой задействует кротость. Читаю. Луки, 12 глава, 11-12 стих. «Когда же приведут вас в синагоги к начальникам и властям, не заботьтесь» или «будьте кротки». «Не заботьтесь, как или что отвечать или говорить, ибо сам Дух Святой научит вас в тот час, что должно говорить». То есть вы занимаете просто кроткую позицию и слушаете. И Дух начинает говорить. А вот еще один стих. Римлянам, 8 глава, 36-37 стих. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считая нас за овец». То есть мы ведем себя как кротко, смиренно, а они считают это слабостью или нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие давление мы преодолеваем силою возлюбившего нас. Заметьте, как только вы принимаете переживание Бога кротость, приходит сила для победы над этой ситуацией. То есть переживание Духа Божьего, возможно, вы бы сорвались. И я могу вам сразу сказать, у меня были в таких каких-то определенных ситуациях, были эмоциональные позывы, но Дух Святой давал мне вот это переживание кротости, которое эти эмоциональные позывы убирали. И как только я занимал позицию кротости, в действие вступал Дух Божий. Все. Я просто отпускал себя и давал возможность Духу Божьему действовать на этом месте. Удивительное переживание. И Дух Божий, я знаю, частенько говорит рожденным свыше о том, что не надо, не защищай себя. Когда ты защищаешь себя, я не могу защитить тебя. Вот такая позиция. Иногда вы просто отпускаете ситуацию и отдаете себя в руки Божьи, как мать Моисея отдала Моисея в руки Бога и отпустила. Удивительное переживание. Переживание Духа Святого кротость говорит о важности кротости в отношении воли Божьей. Когда вы сохраняете позицию кротости, воля Божья начинает в отношении вас действовать. Удивительное переживание. Я более чем уверен, что все мы периодически сталкиваемся с какими-то вызовами. И, возможно, если внимательны к Духу Святому, то именно кротость в этой ситуации приводит вас к победе. Приводит вас к победе. В притчах есть такая притча, я буквально дословно ее не помню, но там говорится, что если начальник гневается, не оставляй места своего. То есть это стратегия своего. Он ругается, вы стоите перед ним смиренно. И в это время Дух Божий работает с ним. И тот говорит, ну ладно. Все. Если Богу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. И Дух Святой всегда с вами для того, чтобы продемонстрировать Царство Божие. Сердце царей в руках Господа. Кротость. Удивительное переживание. И его тоже надо уметь фиксировать. Особенно в тех ситуациях, где идет прямой конфликт. А вот следующее переживание – воздержание. Тоже удивительное переживание. Оно очень созвучно по кротости и с кротостью, но с другой стороны, у него как бы другая степень воздействия – воздержание. Если кротость, она больше происходит при каком-то конфликте, где есть вероятность угрозы жизни, то воздержание, оно больше происходит конфликт, больше конфликт у вас, вашего духа, с вашим телом. Давайте я объясню немножко самому этому переживанию. Как в таком в этом переживании не было бы никакой необходимости, если бы у нас не было ветхого тела и не было еще недостаточно обновленного ума. То есть в нашем уме еще есть спектр потребностей, которые такие огромные, что в целом они, если активируются, то оказывают на нас давление. Библия называет это как твердыня или каменистая почва. Что такое это? Что это за спектр потребностей? Мы их называем похоти. Вообще слово похоть само по себе правильно рассматривать в свете слова потребность. Любая потребность, допустим, у человека есть потребность кушать. Это нормальная потребность? Нормально. Но если человек готов за пищу ударить в лицо, это уже похоть. Скажите, одеваться – это нормальная потребность? Нормально. Но если человек за одежду, которую вы зацепили, запачкали или помяли, готов с вами ругаться, значит, у него уже это похоть. То есть любая потребность может перерасти в похоть, если при этом человек себя не контролирует. То есть мы можем дать так, что похоть – это неконтролируемая, неуправляемая самим человеком любая потребность. Любая потребность. Даже у человека, допустим, потребность там расчесываться. А теперь представьте, что кто-то случайно взял его расческу. И он бьет того человека за то, что взял тот его расческу. То есть для него это уже не потребность просто. У него это в аспекте похоти. Потому что он за это готов человеку причинять боль или ругаться. А в семьях, кстати, в семьях это наиболее проявляемое явление. Когда человек что-то культивирует уже как похоть. Если он готов ругаться с женой, или жена готова ругаться с мужем из-за какой-то потребности, то это уже похоть. И вот здесь как раз очень кстати такое проявление или участие, как воздержание. Очень кстати. Потому что реально в вашей душе вы не видите необходимости. Ваша душа до того, как вы родились свыше, она никогда не срывала стоп-кран. Ваша душа всегда руководствовалась одним тезисом. Если нельзя, но очень хочется, дальше, то можно. Видите, вы даже лучше меня знаете. Если нельзя, то очень хочется, то можно. Фактически это лозунг похоти. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Христиане взяли немножко другую тезу, создали и внедрили ее в семейные отношения. Главное, чтобы договорились. Вот это же придумать такое надо уметь. Братья, что вы такое придумали? Я не придумал, я вам говорю, как есть. Главное, чтобы они договорились. А на самом деле, знаете, когда у кого-то играет похоть, он и пальцы в двери, и договорится с кем угодно. Всегда должны быть какие-то стандарты, тем более, как у нас, рожденных свыше, у нас есть прописанные стандарты. И вопрос, договорились, не договорились, важно, чтобы это было в соответствии с мудростью Божией, а не договорились. Итак, мы говорим о переживании, которое происходит от Духа Божьего, воздержание. И я дам вам стих из Писания, где апостол Павел очень коротко обозначает качество этого переживания. 1 Коринфянам 6 глава 12 стих. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Чтобы ничего вами не обладало, вам нужно участие Духа Божьего, потому что сами на уровне души вы контролировать вопрос не будете, так как душа в этом не видит необходимости. Поэтому есть такое проявление Духа, Духа Святого в вашем духе, как воздержание. Послушайте, воздержание – это не диктатура, это предложение. То есть Дух Святой предлагает вам помощь в той ситуации, где вы соприкасаетесь с давлением от похоти. Вы сами знаете спектр похоти, с которыми вы сталкиваетесь. И я могу вам сказать точно, как только похоть начинает активироваться, Дух Святой предлагает вам свою силу, которую мы обозначаем как воздержание. Вы всегда имеете силу противостоять похоти. Другое дело, возможно, вы не стремитесь к этой силе, Поэтому похоть для вас звучит громче. Воздержание – это удерживание себя от исполнения тех желаний, которые не согласуются с Божьей волей. И если бы не это ветхое тело и недостаточно обновленный ум, вопрос бы воздержания у нас бы как таковой и не стоял. Но на сегодняшний день, имея ветхое тело, имея внешнюю среду, которая постоянно провоцирует нас на похоти, имея недостаточно обновленный ум, где еще, возможно, есть какой-то спектр твердынь, провоцирующий на похоти, воздержание – это очень важное проявление и присутствие в этом проявлении Духа Божьего. На что направлено воздержание? Воздержание направлено на то, чтобы помочь нам не попасть в проблемы, которым приводят похоти. Как вы думаете, вопрос к вам, когда у Давида поднялась похоть, Дух Божий был с ним рядышком? 100% был. Дух Божий давал ему силу противостать этой похоти? Давал ему силу. У Давида был выбор. Но заметьте, к чему привело водительство похотью в жизни Давида. Перечень тех проблем, которые принесла эта похоть в жизнь Давида, огромная, которая в целом записана как в отношении его семьи, так и в отношении в целом его жизни и народа Израиля. Взять другого человека, тоже очень яркий пример, человека, который не задействовал настоящее проявление духа, воздержание. Самсон. То же самое. Он позволил своей похоти захлестнуть его мышление. В результате какие последствия? Последствия вполне известные тем, кто во всяком случае читает Библию. Они сказались на его миссии, и они сказались на каком-то периоде народа Израиля. Был ли ему доступен это проявление духа, как воздержание? Конечно, был. Воздержание не является диктаторским проявлением духа, но это всегда предложение вам помочь. Если вы будете искать воздержание в голове, вы его никогда там не найдете, потому что как раз на уровне души идет давление похоти. Переживание в духе, как участие помощи, происходит мелким или таким, знаете, легким трепетом. Он дает о себе знать, что вам надо остановиться, и он готов вам этом помочь. В большинстве случаев вы это переживаете, и вы знаете об этом переживании. Как только вы начинаете внимать, или как только вы начинаете реагировать на то, к чему толкает вас похоть, в вашем духе начинается легкая вибрация, которая говорит вам о том, что вам надо остановиться. И она, эта вибрация в целом, мотивируемая Духом Святым, готова вам в этом помочь. Можете понаблюдать это. Не экспериментируйте желательно, конечно, но если где-то есть какой-то прецедент, то вы можете по этому понаблюдать. Опять-таки, еще раз отмечу. Чаще всего воздержание действует именно в отношении похоти плоти и похоти очей. То есть это значит связано с потребностями нашего тела или нашей души. То есть если есть какая-то сфера, где есть потребность души или потребность тела, там как раз может проявиться вот это проявление как воздержание. Это не значит, что это нужно везде. Но именно там, где есть потребность какая-то тела или потребность души. Переживание, исходящее от Духа Святого, воздержание, говорит о его желании вам помочь, все преодолевший устоять. То есть Дух Святой предлагает вам свою силу, чтобы преодолеть или помочь вам в противостоянии похоти плоти и похоти очей. То есть те переживания, которые мы обозначили с вами, а мы как раз уже обозначили все 9 переживаний, у нас будет еще ряд переживаний, которые мы будем рассматривать на следующем уроке. Те переживания, которые мы обозначили, это наиболее яркие переживания, с которыми соприкасается рожденный свыше почти постоянно. Другое дело, что вы не всегда на них обращаете внимание, так как нет еще вот этого фокуса. Я могу предполагать, что даже сейчас в вашем духе есть определенные переживания. Они могут быть связаны как с тем, что Дух Святой что-то подтверждает. Они могут быть связаны с тем, что Дух Святой пытается уже какие-то давать вам практические моменты. То есть Дух Святой – это как учитель, он постоянно с нами работает. И любую ситуацию пытается использовать, чтобы нас чему-то научить. Если вы будете достаточно внимательными. Он всегда учит. И мы будем научены Господом, говорит Писание. Если вы будете достаточно внимательны, даже когда вы едете в маршрутке, вы можете практиковать слышание голоса Духа Святого. А именно в большей степени развлечения. Ну, здесь уже фокус внимания, само слышание голоса. Потому что вы уже знаете, где его различать. Послушайте в маршрутке. Послушайте, как Дух Святой реагирует на шансон. О, вам будет очень интересно это послушать. Послушайте, как Дух Святой реагирует на фильмы ужасов, когда вы включили эти фильмы. Послушайте, как Дух Святой реагирует на боевики. Возможно, вы никогда не обращали внимания. Просто включайте боевик и послушайте, что происходит в духе. Начинается следующий боевик. Потому что Дух Святой не проявляет свое несогласие с тем, куда вы направляете свое внимание. И он буквально тарабанит вам в грудь, чтобы вы отвели свой взор от пролития крови, как написано в книге пророка Исаия. Но опять он заставлять не будет. Если вы стоите 5 минут и взираете, и втыкаете туда, конечно, он раз, успокоился. Потому что это ваш выбор, он почитает ваш выбор. Если вы слушаете какую-то музыку, и эта музыка помазанье несет бесовское, конечно, Дух Святой будет реагировать. Дух Святой всегда реагирует, потому что его миссия, ваша жизнь, привести вас в место благословения, а не в место проклятия. А все, что снаружи, оно как раз культивирует или заводит похоть плоти и похоть очей. И Дух Святой, он не злой надсмотрщик, он добрый, любящий, и он будет помогать вам, давать вам предупреждение, чтобы вы не сошли с пути, по которому должно вам идти. Проявляйте внимание к тому, что происходит в вашем духе. Я бы даже вам рекомендовал вести определенную, как бы знаете, тетрадку и записывать спектр определенных переживаний, чтобы вы могли закрепиться в каких-то переживаниях, быть более внимательны к каким-то переживаниям. Потому что сфера вашей деятельности предполагает больше какие-то переживания, связанные с вами. С чем они связаны? Ну, это тоже будет хороший опыт. И, возможно, вы с кем-то сможете сесть и сказать, знаешь, вот Дух Святой мне говорит через такие переживания. И поделиться этим с человеком. А Дух Святой, а тот человек скажет, а мне Дух Святой говорит через эти переживания. И смотрите, вы соединяете, и раскрывается какая-то грань Царства Божьего. И так мы обогащаем друг друга, делясь теми переживаниями и опыт, который мы обретаем с Духом Божьим. Бог дал нам свои переживания, представил их, чтобы мы могли быть обогащенные уже записанным. А теперь мы приобретаем снова и снова и снова и снова и обогащаем друг друга, делясь теми переживаниями, которые происходят от Духа Святого. Хорошо, и давайте я еще очень коротко обозначу сегодняшние переживания. Первое переживание, которое мы рассмотрели, это вера. В целом, это переживание, которое сопровождается внутренним дерзновением, приходящим то ли перед молитвой, то ли через молитву, приводящим к каким-то действиям, решительным действиям. Второе переживание, которое мы рассмотрели сегодня, это кротость. Кротость – это покорность по отношению к Богу и мягкость по отношению к людям. Мы рассмотрели на примере Иисуса и по отношению к людям. Такая поддержка очень сильная Духа Святого, чтобы человек не сделал какую-то ошибку, не сказал то, что не нужно говорить, и не сделал то, что не нужно делать, тем самым давая место Богу. И воздержание, или фактически участие Духа Святого в тех случаях, когда вы испытываете на себе давление похоти плоти и похоти очей. В каждом из этих случаев Дух Святой дает вам определенные переживания в области груди, в целом, которые свидетельствуют об его участии, его желании вам помочь. Возможно, у вас возникает вопрос, зачем мы так детально рассматриваем каждый из переживаний, каждое из переживаний. В какой-то степени Для того, чтобы вы могли приобрести свой маленький опыт. Свой маленький опыт. Этот опыт будет расти по мере того, как вы будете практиковать. Возможно, вам и не нужен весь спектр этих переживаний, потому что вы выйдете на тот уровень. Я вам сейчас раскрываю только второй уровень. Первый уровень – это посредством Слова Божьего. Второй уровень – это через переживания в области груди. И третий уровень – это прямое слышание. Прямое слышание – это более сложный уровень. И более с этим уровнем мы будем уже рассматривать, когда будем рассматривать стратегию молитвенных комнат. Мы рассмотрим две стратегии молитв, которые в целом помогают иметь прямой контакт с слышимым голосом. Это более сложный уровень, потому что для этого вам нужно иметь хоть небольшой опыт уже в первом и втором уровне, чтобы вы меньше колебались, потому что когда вы явно слышите голос, то, поверьте, вам нужно уметь фильтровать, откуда, кто и о чем говорит, чтобы этот голос не повел вас туда, куда не надо. Как Иисус сказал, «Мои овцы слушаются голоса моего и за чужим голосом не идут». То есть вам нужно будет какой-то опыт в этом приобрести. Хорошо, давайте поблагодарим Дух Божий. И напоминаю, что если у вас будут возникать какие-то вопросы, и эти вопросы для вас будут важными, а в данном случае больше ответы, вы можете их присылать либо нам на сайт, на e-mail, либо подходить после занятий и задавать. Учитесь тоже задавать вопросы. Пока вы учитесь, вопросы, запросы, диалоги – это важная часть, чтобы больше было света. Чем больше света будет приходить на разные ситуации, которые в вашей жизни, тем легче эти ситуации будут проходить, и тем быстрее вы будете приобретать опыт. То есть вам не нужно проходить путь такой, какой прошел я. Вы можете воспользоваться опытом, который есть у меня, и с моим опытом приобретать свой опыт, пользуясь определенными принципами, теми знаниями, которые вы получаете. У вас будет это гораздо быстрее. Потому что мой опыт в практике этих переживаний был очень длинный. Пока я их систематизировал, пока я и их нашел в Писании. Вам не нужно проходить такой путь. Вы уже прямо получаете сейчас определенные знания, определенные переживания. Есть вопросы? Задавайте их. Маленькая дискуссия будет проливать много света. Другое дело, что саму дискуссию проще устраивать либо через email, либо в Skype, либо вы подходите в офис, и мы сели там 10-15 минут, уже какую-то дискуссию провели. Не стесняйтесь. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за сегодняшний урок, и пусть Дух Святой нас и дальше ведет в приобретении этого опыта общения с Ним. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты учишь нас. И мы стоим на слове, что голос твой мы слышим. Мы стоим на слове, что овцы твои слушаются голоса твоего, и голос твой мы слышим. Спасибо тебе, Иисус. Мы ожидаем и благодарим за то, что ты учишь нас. Учишь нас различать твой голос во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе. Мы благословлены и благодарны тебе за то, что твой голос мы различаем во всякое время и на всяком месте. Мы благословлены. Для нас это большой подарок. Спасибо тебе за твой драгоценный голос, который звучит, который мы различаем из всех голосов во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе. Мы благословлены тем, что мы услышали. И просим тебя и дальше веди нас, помоги каждому из нас приобретать этот личный опыт в различении твоего голоса, тех переживаний, которые происходят в нашем духе от Духа Святого. Мы благодарны тебе, и мы благословлены этим. Спасибо тебе, Иисус. Я благословляю каждого слушающего и благодарю тебя за то, что твой дух поможет им различать твой голос во всякое время и на всяком месте. Спасибо тебе за это благословенное время, за все, что ты нам открывал и будешь открывать. И мы будем стараться, мы будем стремиться и верим, что начавший в нас это доброе дело совершит его. Спасибо тебе за твой труд. И я еще раз благословляю каждого слушающего и верю, что ты, Иисус, начавший в них доброе дело, совершишь его. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за эту благодать умножения, которая обильно действует в нашей жизни. И мы соединяемся с этой благодатью через свое семя веры, благословляем свое семя веры и высвобождаем стократный урожай, который да приходит в житницы и кладовые, и добрые дела никогда и никем да не будут ограничены во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время и за каждого человека, которого Ты привел на этот урок во имя Иисуса. Аминь.